Палата номер 6. Читает Максим Суханов. 10 серия.
У Андрея Ефимовича не хватило характера настоять на своем, и он, скрипя сердце, поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски. А Михаил Аверьянович, по обыкновению здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал: «Честь прежде всего». Входив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом: «Да, честь прежде всего. Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон. Дорогой мой», — обратился он к доктору, — «презирайте меня, я проигрался. Дайте мне 500 рублей». Андрей Ефимович отсчитал 500 рублей и молча отдал их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал: «Честь спасена. Едемте, мой друг. Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе. Мошенники. Австрийские шпионы». Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь, и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимовича занимал доктор Хоботов. Он жил еще на старой квартире в ожидании, когда Андрей Ефимович приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своей кухаркой, уже жила в одном из флигелей. По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со смотрителем, и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения. Андрею Ефимовичу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру. «Друг мой», — сказал ему робко почтмейстер, — «извините за нескромный вопрос, какими средствами вы располагаете?» Андрей Ефимович молча сосчитал свои деньги и сказал: «86 рублей». «Я не о том спрашиваю», — проговорил в смущении Михаил Аверьянович, не поняв доктора. «Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?»
«Я же и говорю вам, 86 рублей. Больше у меня ничего нет».
Михаил Аверьянович считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал, по крайней мере, 1020. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимович нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга. Андрей Ефимович жил в трехоконном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них с окнами на улицу занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие. Вставал он по-прежнему в 8 часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. От того ли, что книги были старые, или, быть может, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетики. и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли. Он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях. Ему было покойно, грустно. И потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась. Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитриевичу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитриевич был необыкновенно возбужден и зол. Он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды — одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимович прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил: «К черту, к черту, к черту!» И Андрей Ефимович не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет, а пойти хотелось. Прежде, в послеобеденное время, Андрей Ефимович ходил по комнатам и думал. Теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем 20-летнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил нечестно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже 32 рубля. Мещанке Беловой тоже должны. Дарюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег. Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие 1000 рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта 1000? Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Все было в нем противно Андрею Ефимовичу. И сытое лицо, и дурной, снисходительный тон, и слово «коллега», и высокие сапоги. Самое же противное было то, что он считал своей обязанностью лечить Андрея Ефимовича и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня. И Михаил Аверьянович тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимовичу с напускной развязностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку. И из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимовича, и для него самого. В его присутствии Андрей Ефимович ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы. На душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше и словно подходит к горлу. Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьянович должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через 1000000 лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то то он увидит только глину и голые утесы. Все, и культура, и нравственный закон, пропадет и даже лопухом не порастет. Что же значит стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустяки.
Все это вздор и пустяки.
Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч, и даже слышался стыдливый шепот. «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях непременно».
«Варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях непременно».
Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимович лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калеем. Андрей Ефимович тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван. «А сегодня, дорогой мой, — начал Михаил Аверьяныч, — у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера». «Да, вы молодцом. Ей-богу, молодцом.
Пора поправляться, коллега», — сказал Хоботов, зевая. «Небось, вам самим надоела эта канитель».
«И поправимся, — весело сказал Михаил Аверьяныч. Еще лет 100 жить будем. Так-то-сь».
«100 не 100, а на 20 еще хватит», — утешал Хоботов. «Ничего, ничего, коллега, не унывайте. Будет вам тень наводить».
Вы слушали 10-ю серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Палата номер 6». Читал Максим Суханов.